история царя Давида, точно так же, как и многочисленные другие истории, которые мы встречаем в Ветхом Завете, она имеет одно из основных назначений в том, чтобы помочь нам увидеть Божьи ценности в практическом применении в жизни конкретных людей. И чем более высоко оценен человек в Божьих стандартах на страницах Священного Писания, тем более интересна и тем более поучительна его жизнь. Вы знаете, что Давид назван в Священном Писании самим Господом, самим Богом, он назван мужем по сердцу Божьему. Он сказал когда-то Самуилу или через Самуила: «Нашел я мужа по сердцу моему, которого я избрал». Так вот, речь шла о Давиде. И когда мы говорим о такой степени близости, о том, что вот человек находится в таком уровне, такой оценке Божьей, что сам Бог говорит, что этот человек по сердцу моему, то есть он благоугоден мне, он гармоничен со мной, я хочу иметь с ним дело, то о таких людях особенно интересно читать, исследовать их жизнь и наблюдать за различными аспектами того, что же из себя представляет их личность. И, как я уже сказал, что это очень и очень поучительно. Я думаю, что многие из вас уже получили многие благословения, когда мы исследовали вместе с вами, вот уже 6 прошло проповедей, исследовали разные аспекты жизни этого человека. Я думаю, что и сегодняшняя наша тема, она будет благословением для каждого присутствующего здесь и каждого слушающего нас. Дело в том, что жизнь Давида, она была далеко не безоблачной. Вот в этом особенность Священного Писания. Господь представляет нам правдивую картину обычных людей. То есть это не какие-то особые экспонаты, которые стоят где-то в музее, которые просуществовали в особо обеспеченных для них условиях, и мы можем ходить вокруг них, и мы можем восхищаться ими и говорить: вот смотри, как удивительно прожита жизнь. Вот. Но эти люди, они как бы далеко от нас, они не такие, не простые смертные, как мы с вами. Но когда мы смотрим на Давида и на библейских персонажей, мы видим, что эти люди в действительности сделаны из плоти и крови. Они реальные люди, которые сталкивались с реальными проблемами. И некоторые, в некоторых проблемах они блестяще побеждали, тогда, когда в других ситуациях мы обнаруживаем, что они проигрывали, они проваливали в своей жизни. И Священное Писание раскрывает нам эту картину для того, чтобы нас научить. По всей видимости, когда кто-то думает о Давиде, или вы думаете о Давиде, то, скорее всего, или о его недостатках, скорее всего, приходят на ум его 2 знаменитых греха, которые он сделал. Вот. Но мы сегодня будем говорить не о них. Мы до них еще дойдем, когда мы будем исследовать его жизнь немножко дальше. И мы сегодня коснемся некоторых более простых или банальных вещей, которые, тем не менее, явно негативны в его жизни. И вот из того, что происходит в этот момент, мы можем научиться. Дело в том, что с момента, когда Бог через Самуила возложил руки или же помазал Давида на царство, и до того времени, когда он воцарился в Хевроне, вы помните, или, возможно, не помните, Давид сначала воцарился в Хевроне, то есть только над Иудой, над Иудиным коленом. А потом прошло время, когда он воцарился над всем Израилем, но мы еще об этом поговорим позже. Так вот, между вот этими 2 датами, первое – помазание Давида в цари, и вторая – это его первое воцарение в Хевроне, между этими 2 датами прошло 13 лет. То есть он еще долгое время не был царем. Вот 10 лет из этих 13 лет он был в бегах. То есть он находился в подвешенном состоянии, в котором он не знал, что же ему делать, в котором очень трудно было сориентироваться. И вот подобно тому, как Бог провел Моисея через 40-летнее пребывание в пустыне, до того, как он стал вождем Израиля. Помните, да, он был в Мадианитянской, там, когда он пас овец. Вот. Подобно этому Давиду пришлось прожить такой, наверное, экспресс-курс. Если мы посмотрим 13 лет по сравнению с 40 годами, это экспресс-курс. Действительно, такой сжатый, но достаточно интенсивный курс. Если мы посмотрим на то, чему Бог учил его, это очень интенсивно. Это очень сложное время. Время, которое вскрывало в Давиде его слабости и вместе с тем укрепляло в нем его преданность Богу. И Писание представляет нам эту картину не так, конечно, много, не так детально, но несколько глав. Большая часть первой книги Царств, вся вторая половина первой книги Царств посвящена описанию вот этого периода жизни царя Давида. История жизни Давида, или вот в частности вот эта часть истории Давида, это история Божьей работы с верующим человеком. Вот читая о нем, мы можем находить себя. Мы можем обнаруживать параллели с нашей жизнью очень и очень часто, допуская различные, часто очень сложные обстоятельства в нашей жизни, Бог изменяет наше сердце, так как Он изменял сердце Давида. И вот это очень интересная часть. Нам часто непонятно, почему нам приходится проходить через боль, почему нам приходится проходить через сложные, через большие испытания. И когда мы сегодня посмотрим на те испытания, которые приходилось Давиду переживать, мы можем убедиться, что многим из нас не приходится подобного переживать. Это действительно большие сложности. И вот когда мы посмотрим на всю эту картину, мы можем увидеть end result, или увидим конечный результат, что Бог допускает все эти инструменты как средство, которым Он очищает и расширяет и изменяет сердце Давида, приготавливая его для служения. После того, как он вынужден был бежать от Саула, его жизнь попала в сложнейший лабиринт. Я хочу с самого начала объяснить вам, или вместе с вами посмотреть на эту картину, какой она является. Вот посмотрите, до того, как он пришел к Саулу, до того он себе спокойно пас овец. Он мог пасти овец, заниматься домашними делами, он четко освоил эту функцию, он жил там вполне свободно. Даже после того, когда пришел Самуил и помазал его в цари, Давид свободно опять возвращается туда-назад и опять продолжает пасти овец. Даже после того, как Давид был призван в дом к Саулу, помните, чтобы играть и успокаивать Саула, он опять... Как только он стал не нужен там, он опять возвращается и опять продолжает заниматься своим делом. Но после того, когда Бог через Давида поразил Голиаф, после того, когда толпы людей провозглашали, Давид убил десятки тысяч, когда Саулу приписали только тысячи, после этого все радикально изменилось. Давид уже не мог вернуться домой. По простой причине, потому что за ним гнался самый сильный человек в государстве. Вот он попал в такие обстоятельства, в которых он бежал и не знал куда. Ему было некуда бежать. Мы сегодня посмотрим на всю сложность этих обстоятельств. Это очень нелегкие обстоятельства. Мы часто, читая вот эти истории, очень быстры в осуждении. Мы очень быстро расставляем все на свои места. Давид, здесь вот так неправильно, здесь так неправильно. Но когда мы попробуем увидеть всю сложность того положения, в котором он находился, мы увидим, почему Бог не спешил его судить. Бог, конечно же, Бог не оправдывает неправильных поступков, ни в коем случае. Но мы видим, как в одной ситуации, как в грехе его с... Как, позже, когда мы будем говорить с Версавией, когда у Бога Бог послал своего судью и говорит, пророка сказал, и говорит, вот это и вот это будет тебе за это. То в этой ситуации мы видим, что Бог молчит, Бог по-другому действует и даже начинает помогать ему через время. Ну, давайте посмотрим. Мы прочитаем сегодня целых три главы. Большая история, целых три главы. мы проповедовали на один стих, на пол стиха, мы проповедовали на одну главу. Ну, правда, да, мы иногда проповедовали на целую книгу сразу за одно собрание. Вот сегодня вот у нас будет такой нестандартный формат, мы прочитаем три главы. Начнем с 21 главы первой книги Царств. Открывайте ваши Библии, потому что вам там придется сейчас там обводить, там подчеркивать. Это, я думаю, что у нас будет много работы с этим текстом, и думаю, что многие вещи вам нужно будет отметить для себя. Итак, начинаем с первого стиха. «И пришел Давид Номву, к Ахимелеху, священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему, почему ты один, и никого нет с тобой? И сказал Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я тебя послал и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил в известном месте. Так что, если есть у тебя что под рукой, дай мне хлебов пять, или что найдется». Отвечал священник Давиду, говоря, «Нет у меня под рукой простого хлеба, есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». Отвечал Давид священнику и сказал ему, «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день перед Господом один из слуг Сауловых по имени Доег идумеянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху, нет ли у тебя под рукой копья или меча, ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное. И сказал священник, вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его, другого кроме этого нет здесь. И сказал Давид, нет ему подобного, дай мне его. Это первая история. У нас сегодня будет три истории, три главы, но, правда, две истории в одной главе, и потом третья история в третьей главе, а вторая, она как транзит, который помогает нам понять эту связь. Вот это первая история, которая произошла. Я хочу сейчас вместе с вами посмотреть, где она происходила. Если нам включат сейчас карту, то мы можем увидеть вот эту картинку. Вот, посмотрите, для того, чтобы ориентироваться в пространстве. Наверное, большинство из людей знает, когда вы видите вот эту картину, вы сразу ищете Иерусалим. Где Иерусалим? Вот Иерусалим. Правда, его тогда еще не было. Тогда в этом месте еще были поселения иевусеев, которые жили тогда. Вот. И Иерусалим был построен немножко позже. Поэтому здесь и написано вот здесь Джебус. То есть Иерусалим вот в этом месте. Вот в этом месте находился Саул. Вот здесь, в этом месте, Рама. Это место, где был расположен, где располагалась база Самуила. То есть, когда Давид убежал от Саула, он убежал прежде всего сюда, к Самуилу. Но вы помните, что Саул пришел и туда. Первым долгом, когда Саул услышал, что Давид убежал, он стал его искать. И куда может пойти Саул, естественно, вернее, Давид? Естественно, он может пойти к Самуилу. Он пришел сюда. И вот после этого, вот от Самуила Давид убегает вот сюда. Вот это город, который по-русски он называется Номва. Это город был специальным городом, где жили священники. Мы знаем, что их было там примерно 80 с лишним человек. То есть это потомки священников. Тогда храма не было, но была скиния. Вот. И вот эти священники, они имели право служить в скинии. Вот здесь она и находилась, хлебопредложения там стояли. Помните, в одной из проповедей на послание к евреям мы подробно говорили о том, где эти хлебы лежали, почему они там лежали и так далее. Таким образом, Давид убегает вот сюда, в эту точку, в это место. После этого здесь получается вот такая интересная история. Мы видим, эта история достаточно сложная. Но давайте сначала прочитаем вторую историю, потом вернемся к первой. После этого мы читаем, что Давид бежит дальше. И он бежит достаточно далеко. Давайте 10 стих прочитаем. «И встал Давид, и убежал в тот день от Саула. Заметьте, у него была короткая остановка там, в Номве. Короткая остановка, и он бежит дальше. Убежал в тот день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: не этот ли Давид, царь твоей страны, не ему ли пили в хороводах? И говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. Изменил лицо свое перед ним и притворился безумным в глазах их, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мной? Неужели он войдет в дом мой? Вот такая историка, которую мы видим с царем Давидом. Вот. И, в принципе, эта история, она так достаточно ярко, вот эта вторая, но по своей тяжести первая тяжелее. Мы сейчас коснемся ее первой еще. Вот. Давайте посмотрим сначала, куда же он убежал. Еще раз карту, если мы посмотрим, то вот посмотрите, здесь такая картина. Значит, вот здесь они были расположены. Кстати, вот Вифлеем, там, где родился и жил Давид. Вот его взяли к Саулу, вот сюда. Потом он ушел вот сюда, к Самуилу, в Раму. Дальше он прибежал сюда и быстренько здесь взял обманным путем, обманул священника, взял у него хлеб, вот, и меч, и убегает аж вот сюда. Геф – это самый ближайший город филистимлянский, который находился к этой точке. Заметьте, вот здесь вот Ашдод, Ашкелон, Газа, вот здесь это города филистимские, вот Сикелак, вот здесь еще Афек, это города филистимские, которые, ну так скажем, периодически они озвучиваются, появляются их имена на страницах Священного Писания, когда войны были. Вот здесь Израиль, и вот здесь между Израилем и филистимлянами были постоянные войны. Смотрите, что делает Давид. Давиду некуда бежать, и у него логика следующая. Он думает, что если враг моего врага, то, может быть, он будет мне другом. То есть филистимляне – враги Саулу. И как только он пришел туда, там оказывается, что его знают. Его узнали там. Вот. И когда его узнали, то мы видим, как ситуация сильно поменялась. Я не знаю, как вы, но вот в обеих ситуациях, в первой и второй ситуации, когда мы читаем эту историю, я вижу Давида совершенно не такого, какого я его знаю. Вот если мы читали с самого начала: «Давид дома пасет овец». Какой он там, вот в нашем сознании? Это скромный, умный, сильный, мужественный, богобоязненный молодой человек. И вот эти все эпитеты, которые я сейчас только применил к этому имени, они настолько были велики, что мы видим, что даже сам Самуил приходит, и он этого скромного, умного, богобоязненного, покорного родителям, трудолюбивого молодого человека, естественно, выбирает и благословляет его на царство. То есть у нас очень положительная картина этого человека. Если мы посмотрим немножко дальше, в ситуации с Голиафом, Давид предстает перед нами в нашем сознании как мужественный человек, который может мыслить духовными категориями, человек, который отличается радикально от всех, кто там присутствовал, кроме него. Он приходит, и он, естественно, абсолютно без малейшей доли сомнения – выходит на поединок с этим великаном. Если мы посмотрим еще немножечко дальше и посмотрим в доме Саула, когда Давид приходит в дом Саула, и когда его призывают туда, то мы видим там опять-таки Давида бесстрашного, мы видим Давида великодушного, мы видим Давида уважительного, который с очень большим подчеркнутым почтением относится к Саулу, к царю, который враждебно к нему настроен. И вот здесь вдруг как будто его подменили. Как будто с другим человеком мы имеем дело. Не подменили, друзья. Это тот же человек. Раскрывается просто другая сторона его жизни. Это очень интересные обстоятельства, друзья. В жизни многих и многих детей Божьих есть стороны, есть определенные позиции, которые раскрываются в определенных обстоятельствах, в которых мы натренированы, и мы знаем, что делать. Мы привыкли к тому, чтобы быть твердыми в этих ситуациях. Мы привыкли побеждать. Мы черпаем силу у Господа. Мы научились правильно думать во всех категориях, связанных с этими обстоятельствами. Но вдруг потом Бог берет и ставит нас в ситуацию, в которой задействуются мышцы, которые у нас не натренированы. В ситуации, в которых нас неожиданные обстоятельства таким образом окружают, или они бьют нас по голове, что мы просто в растерянности не знаем, что делать. Очень интересная ситуация, в которой находится Давид. Вот это очень, очень важная часть истории, которая помогает нам увидеть полноценный портрет этого человека, которого Бог назвал «муж по сердцу моему». И мы посмотрим на эту историю и попробуем сделать из нее выводы, некоторые выводы. Первое, что я хочу вам объяснить на данном этапе. Как я уже сказал, что когда Давид находился со своими овцами или с овцами своего отца, у него все было ясно. Была ясная картина. Вот здесь овцы беззащитные, которых нужно защищать. Это достояние его семьи, его родителей. Он поставлен ответственным за них. И он все делает для того, чтобы пасти, заботиться, поить, защищать овец. Но в определенных ситуациях сила хищника, который нападает на его овец, настолько великая, что у Давида никаких сил не остается, как только вопиять к Богу, и Бог ему помогает, и он побеждает. Медведя, льва написано. Все ясно, картина. Следующая картина, он приходит на поле сражения, видит Голиафа, и он ясно понимает, этот человек, он ругается против народа Божьего и значит против Бога. И у него ясно в его картине понятие. Этот человек, он никак не может устоять. Он обязательно будет поражен. Он не может быть непораженным, этот человек. По простой причине, потому что он, вот этот ясный противник, вот здесь Давид, здесь народ Божий, там противник, оттуда хула на имя Господа. И он ясно ориентируется и сразу же защищает или делает себя available, делает себя доступным для того, чтобы Бог мог через него совершить это дело. Ситуация, с которой мы имеем дело здесь, совершенно отличается. Посмотрите, как я уже сказал, после того, как он пришел от отца к Саулу, и после всех вот этих обстоятельств между, помните, этот длительный цикл проверок, который Давид вместе с Анафаном сделал, чтобы определить, действительно ли Саул хочет его убить, или это просто был его всплеск эмоций. И они, помните, приходят к выводу. И они определяют, что точно да, Саул хочет убить. И Анафан отпускает Давида. Он говорит, иди с миром. Возникает только вопрос, куда? Вот представьте себе такую ситуацию. Вы не можете вернуться домой. Нет велфера. Нет убежищ. И за вас преследует Secret Service во главе с президентом. Президент посылает свою Secret Service, свою службу безопасности, чтобы вас догнать. Если вы хоть примерно попробуете представить это себе, то у вас уже, наверное, сейчас язык где-то к пяткам пристает. То есть это очень серьезное положение, в котором Давид, естественно, ну куда идти? Первое, что он соображает, недалеко здесь, сравнительно недалеко здесь есть место, где есть священник. Он приходит туда, и он приходит туда в состоянии полного замешательства. Это тот же Давид, который победил Голиафа. Только этот Давид находится в состоянии, в котором у него все разрушено. Он не понимает, где противник, где враг, где друг. Против кого сражаться, кого защищать. Он привык действовать ясно. Вот враг, вот свои, вот здесь нужно защищать. И он там блестяще действовал. Попал в ситуацию, в которой этот же гигант веры, Давид, он пришел, он абсолютно не ожидал от Ахимелеха этого вопроса. Этот священник Ахимелех, он, конечно, он написал, смутился. Оригинальное слово говорит о том, что он затрепетал. То есть он-то слышал о Давиде очень многое. Он знает, насколько это величественный человек. И он здесь в трепете, в страхе задает ему вопрос. И он совершенно не имеет в виду как-то его подсидеть, подловить как-то. Совершенно. Он просто его спрашивает: слушай, а где свита? Где все те, кто впереди, сзади? Ну, во всяком случае, когда незапланированно появляются царские люди в доме священника, то, скорее всего, наверное, что-то неправильное, что-то заподозрил священник, наверное, какие-то там проблемы возникли, что со мной, что царь здесь имеет какого-то специального посла. И вот здесь у Давида нечего сказать. Он не знает, что сказать. Он изобретает легенду. Он изобретает легенду. Царь поручил мне дело. Ну и опять-таки эту легенду нужно, знаете, как одна ложь, она тянет за собой несколько других. И он говорит, и он поручил мне, пусть никто не знает, зачем я тебя послал. Вторую часть легенды. Вот. И все, в общем, так звучит вполне правдоподобно. Вот. И Давид в данной ситуации совершает очень серьезный проступок, очень серьезный грех. Кстати, очень интересная вещь. Вот он совершил грех, и этот грех будет иметь очень тяжелые последствия. Но интересно, что не столько для него, сколько для его царства. И мы посмотрим чуть-чуть попозже на эту историю. Вторая ситуация не менее сложная. Правда, из нее он вышел очень интересно, интересным таким образом, что, опять-таки, это просто Божья милость, что его там не прикончили. Когда он слюну по бороде пускал, когда вся вот эта история, связанная с тем, что он приходит туда, и опять-таки он и не подозревает, он думает, Гев, большой город, там ну, сильно так уж не будет. Но оказывается, его вычислили, кто-то узнал, его вычислили, притащили к царю, вот, и он вынужден был прибегнуть к специальной операции вот, для того, чтобы каким-то образом остаться в живых. Там в этой ситуации чего только не будешь делать, скорее всего, если кто-то из нас, может быть, попал бы в такую ситуацию. Далее, находясь в этом смущении, Давид делает еще один шаг. Этот шаг, он тоже был немножечко сложный, в 22 главе. Хотя он уже, мы видим, немножечко прояснение здесь. Первый стих. «И вышел Давид оттуда, и убежал в пещеру Адоламскую, и услышали братья его, и весь дом отца его, и пришли к нему туда». То есть ему уже некуда бежать, он убежал в пещеру. Представьте себе, в пещере нужно что-то есть. Нужно что-то пить, нужно как-то жить и опять-таки сидеть и ждать, когда Саул тебя найдет. Ну вот здесь возникает такая ситуация. Собрались к нему все притесненные, все должники и все огорченные душою. Сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Много собралось. Оттуда пошел Давид Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, наколи я не узнаю, что сделает со мной Бог». Заметьте, как начинается просветление. Он начинает вспоминать. Оказывается, Бог всем этим руководит. «И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, наколи Давид был воном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: не оставайся в этом убежище, но ступай и иди в землю Иудину. И пошел Давид и пришел в лес Херет». Давайте посмотрим еще раз на карту, чтобы немножечко посмотреть, какие же путешествия приходилось делать Давиду. Вот посмотрите, значит, он пришел к Самуилу сюда, здесь он пришел к священнику. Вот здесь проделал большой путь, пришел в Гев. Отсюда не удалось ему там зацепиться, отсюда ему пришлось бежать дальше. Вот. И мы видим, как он идет аж вот, вот это вот Адалам, вот это место, где он был в пещере. И потом отсюда, сюда собрались, вот из Вифлеема, смотрите, собрались его родные, пришли братья и родители. Вот. И плюс собрались всякие разные обиженные. Вот. И он теперь уводит своих родителей вот сюда. Он понимает, что Саул будет ему мстить, он будет притеснять его семью, будет притеснять его родителей. Братья, по всей видимости, присоединились к нему, к его этой армии небольшой. Вот. А родителей он отвел вот сюда. И мы видим, что это опять-таки языческая территория, маавская территория. Но Давид рассуждает, что, скорее всего, он не может оставить своих родителей на территории Иудеи. То есть он продолжает действовать, исходя из человеческих возможностей и в рамках человеческих измерений. Хотя, заметьте, уже в этой точке он понимает, он говорит, мне нужно чуть-чуть остыть, я посмотрю, что же Бог делает со мной сейчас. У него включается это мышление, окей, Бог что-то делает со мной. И доколе я не узнаю, что Бог делает со мной, пусть мои родители побудут у вас. И после этого он возвращается в эту точку, в лес Херет. Вот, этот лес вот здесь, вот посмотрите, вот это, эти леса. Вот. Итак, мы дошли до этой части истории. И здесь нам нужно немножечко коснуться той сложности, которую Давид, или которая возникла в результате вот этого необдуманного поступка Давида, когда он пришел к священнику. И потом тогда мы прочитаем 23 главу, где есть еще одна часть этой истории. С 11 стиха 22 глава. «И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитова». То есть он услышал, что Давид там был, что священник дал ему хлеб и дал ему меч. «Священника и весь дом отца его, священников, что в Номве. И пришли они все к царю. И сказал Саул, послушай, сына Ахитова». И тот отвечал, вот я, господин мой. И сказал ему Саул, для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, что он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно. Заметьте, ничего подобного не было. У Саула своя интерпретация. И отвечал Ахимелех царю и сказал, кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? То есть он говорит, что я не знал об этом. Если бы сейчас, когда я узнал, я бы не стал этого делать. Нет, не обвиняй меня в этом, царь раба твоего и весь дом отца моего. Ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого. И сказал царь, ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего. И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, ступайте и умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних, и сказал царь Доику, скорее всего, вот этот Доик, который был там при Ахимелехе, скорее всего, он там был на каком-то наказании, на каком-то исправлении туда его посылали, начальник этих пастухов. «Ступай ты и умертви священников». Кстати, он же этот Доик и доложил Саулу о том, что произошло. «И пошел Доик идумеянин и напал на священников и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитового, по имени Авиафар, и убежал к Давиду». Вот это имя нужно запомнить. Этот человек еще будет много раз упоминаться, потому что он стал священником при доме Давида. «И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних». Слушайте, что дальше говорит Давид. «И сказал Давид Авиафару, я знал в тот день, когда там был Доик Думиянин, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать души моей, будет искать и твоей души, и ты будешь у меня под охранением». Опять-таки, это не прямая вина была, там была большая вина Саула, большая вина этого Доика. Но Давид ясно определяет свою степень вины. Он ясно понимает, я виновен в этом, в том, что произошло. Давид понял свою ошибку. Кстати, к его плюсу или к его достоинству. Мы видим, как Давид начинает делать выводы, как он постепенно делает выводы. 23 глава 1 стих. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Киили и расхищают гумно», то есть эти хранилища с зерном. «И попросил, да, Киили, это город, один из городов иудейских, который находился рядом или близко к филистимлянской земле. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчения филистимских? Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь и сказал, встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииле, воевал с филистимлянами и угнал скот их, нанес им великое поражение и спас Давид жителей Кииля». Давайте посмотрим еще раз на карту и посмотрим, о чем же идет речь. Вот смотрите, где это происходит. Вот отсюда он от священника прибежал сюда в Геф, потом вот в эти пещеры Адаламские, потом вот сюда в Моав, отвел туда родителей своих, вернулся вот здесь, вот в этом лесу он находился, в горном лесу. А вот это вот Кииль, вот это город Кииль. И здесь, сюда ему сообщают, что филистимляне напали. Вы видите, Филистия или филистимская земля очень близка, они напали. Вот. И Давид уже здесь, прежде чем предпринять какие-то действия, он обращается к Богу. Он просит Божьей мудрости, Божьего водительства перед тем, как действовать здесь. Ситуация здесь меняется. Давид вновь действует, исходя из духовной реальности, так, как он действовал раньше. Заметьте, как у него был как бы провал какой-то. Он попал в давление, и он находится в этом провале. Он начинает действовать по плоти, он начинает действовать, исходя из... Он даже не планирует, он даже не думает, он просто попадает в эти ситуации, и он судорожно действует. И заметьте, как он постепенно восстанавливается, как он постепенно начинает взывать Господа. 6 стих. «Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собой и ефод», то есть это священническая одежда. «И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал, Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару, принеси ефод». То есть, заметьте, вместо судорожных попыток находить человеческое решение, Давид обращается к Богу. Он ищет у него совета, помощи, решения. 10 стих. «И сказал Давид, Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь, придет. И сказал Давид, предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь, предадут. Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил свой поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, а потом на горе, в пустыне Зив. Саул искал его всякий день. И заметьте, как здесь уже мы видим очень интересные, отличающиеся характеристики. Но Бог не предал Давида в руки его. То есть Саул ищет постоянно, каждый день. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив, в лесу. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, не бойся, ибо не найдет на тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет пред лицом Господа. И Давид остался в лесу, а Иенофан пошел в дом свой. Это их последняя встреча, мы о ней говорили уже раньше. И пришли зифеи к Саулу, то есть пустыня Зиф, и люди, которые жили недалеко отсюда, их звали зифеи, к Саулу в Гиву, и говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу, на холме Гахила, что направо от Есимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им царь: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще раз, ведайте, высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. Если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине направо от Есимеона. И пошел Саул вместе с людьми своими искать его, но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыне Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай, приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему и назвали это место Сила Гаммахлеков. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгеди. Очень интересная история, как вы видите, такая сложная часть жизни Давида. Я хотел бы сделать несколько практических наблюдений и несколько выводов из этой истории, которая, я думаю, что она очень практически касается нас с вами. Вывод номер один, или наблюдение номер один. Даже лучшие Божьи люди имеют недостатки и провалы. Это чрезвычайно важно, друзья. И важно со многих сторон. Первое, что нам нужно понимать, всякий человек грешен, кроме Иисуса Христа, который жил, единственный человек, который жил на земле и не был грешен. Господь Иисус Христос, Сын Божий воплощенный. Все остальные люди, кем бы они ни были, всякий человек грешен. И абсолютно всякий человек нуждается в Божьей милости. Дух Святой позаботился об этом, представив нам правдивую картину на страницах Священного Писания, чтобы мы видели характер, портреты этих великих Божьих людей, чтобы мы понимали, что эти великие Божьи люди, они имели недостатки, и они зависели от Божьей милости. Этот факт или этот урок помогает нам делать несколько выводов или несколько практического примера. Первое. Эта истина, она помогает нам не обожествлять людей. Кем бы они ни были, самые уважаемые, самые замечательные, самые праведные и точные, друзья, они праведные и точные в тех сферах, в которых вам удалось их наблюдать. Возможно, в очень многих сферах они правильные и точные. Возможно, они очень сильные и зрелые действительно люди. Но, друзья мои, будьте уверены в том, что у этих людей есть те точки, в которых они еще не натренированы, в которых они еще гораздо слабы. И периодически Господь по милости своей открывает этим людям их слабости для того, чтобы помочь им учиться, для того, чтобы помочь им расти. То есть не умаляя того, что Господь сделал через того или другого христианина, через какого-то, может быть, лидера или выдающегося человека, нам нужно помнить, что этот человек точно так же нуждается в Божьей милости, нуждается в наших молитвах о нем, нуждается в Божьей охране, нуждается в том, чтобы Господь очень аккуратно исправлял его в тех сферах, в которых ему нужно исправлять. Это первое. Второе. Эта истина помогает нам не разочароваться, когда мы сталкиваемся с какими-то недостатками в жизни тех, кто идет впереди нас. Будь то это наши родители, которые должны быть сильнее нас. Будь это служители церкви или кто-то еще из уважаемых вами людей. Когда вдруг в какой-то точке нам приходится сталкиваться с их слабостью, нам нужно очень ясно понимать, что вот эта точка, прежде всего, побуждает нас к тому, чтобы мы молились об этих людях. Это самое первое. Второе. Она говорит о том, чтобы мы подражали этим людям в тех точках и настолько, насколько эти люди подражают Иисусу Христу. Но у них есть те точки, подобно Давидовым, в которых не нужно подражать. Которые, это их слабости, с которыми Господь работает в их жизни, помогая им преодолевать. В-третьих, эта истина помогает нам лучше понимать процесс духовного роста. Человек может иметь сильное доверие Богу в одной сфере и быть недостаточно подготовленным к тому, чтобы победить в другой сфере. То есть процесс духовного роста, он обязательно требует всеобъемлющего действия. Если мы с вами имеем прогресс в какой-то одной сфере, мы имеем тенденцию, друзья мои, успокаиваться в этом. Мы имеем тенденцию приписывать себе, что я уже имею прогресс, я уже не таков, как прочие люди, я уже имею силу во многом. Друзья, забывая о том, что у нас в нашей жизни есть те точки, в которых мы намного слабее, в которых мы просто нуждаемся в Божьей милости колоссальным образом. То есть вот эта картина, она помогает нам правильно сформировать наше отношение к недостаткам. Как недостаткам других, так недостаткам и своим собственным. Относительно других мы должны помнить, что да, если вы столкнулись с недостатком человека, друзья, помните, у него, если он христианин, христианка, у него или у нее есть сильные стороны. Не измеряйте его жизнь только по этому поступку. Представьте себе такую историю. Если бы все, что вы знали о Давиде, это была история, его история со священником и то, как он слюну по бороде пускал. Что бы вы думали о нем? Какой-то, недалекий какой-то человек. Вот очень часто в нашей жизни бывает так, мы столкнемся с какой-нибудь слюной по бороде, или с каким-то фактом, который, некрасивый, неправильный в жизни этого человека. И мы потом мы просто видим всего этого человека через эту ситуацию. Возможно, что Господь его исправил, или, может быть, продолжает исправлять. Возможно, этот человек уже покаялся далеко от этого. А у нас вся картина этого человека только через эту точку. Это первое, что нам нужно научиться воспринимать людей. И с другой стороны, видя людей в их пике, в их каком-то особо ярком проявлении христианства, друзья, помните, у них есть точки, где они в смущении. Может быть, если не пускают слюну по бороде, то где-то привирают чуть-чуть. Где-то боятся, так как боялся Давид. Вот интересно, против Голиафа шел, не боялся. Попал в эту ситуацию, написано, страх объял душу. То есть это помогает, эта истина помогает нам увидеть процесс духовного роста. Это действительно реальность. И по отношению к другим, и по отношению к самим себе. Нам нужно измерять нашу жизнь вот так же реалистично. Смотрите эти слова, которые привели Давида в смущение у священника. Короткий вопрос. Первый стих. «И пришел Давид в Нову». Это 21 глава, к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему, почему ты один и никого с собой нет? Очень трудно представить себе, о чем думал Давид в этот момент. Но, скорее всего, священник не знал о их проблемах, о их конфликте с Саулом. И Давид думает, не рассказывай же мне сейчас этому священнику, понимаешь? Саул очень нехороший человек. Он меня два раза хотел копьем прибить. И он вообще там непонятно что беснуется, и меня даже вызывали его успокаивать на арфе играть. То есть он мог бы сейчас священнику все это рассказать, и вот он за мной гонится, я теперь не знаю, что делать. Он не стал этого делать. Он ясно понял, что ну, это совершенно не к месту эти все рассказы. Более того, он даже думает, если я сейчас расскажу ему о том, что там есть конфликт, то тогда священник вынужден будет, я переложу на него груз, он вынужден будет занять сторону, или мою, или царскую сторону. Возможно, он думает даже как-то сохранить жизнь священника. И поэтому он, ну, обманывает. Он говорит неправду. Опять-таки, это просто вариант, который находит в данной ситуации. Он, конечно, не помог. Этот вариант не помог, и мы видим, что Давид ясно понимает, он говорит, моя вина здесь в этом есть. Но, опять-таки, если бы вы поставили себя на место Давида, когда он находился, ему некуда было бежать, и он действительно находился в таком положении, в котором ему пришлось сделать вот этот шаг. Подобная ситуация происходит и в истории с Анхусом. В страхе он проделывает достаточно большое расстояние, и, возможно, у него был вот этот расчет, враг моего врага является моим другом, и Гев был ближайшим этим филистимским городом. Если мы можем посмотреть еще раз на эту карту, мы увидим весь этот расклад, заметьте, он убегает куда-нибудь подальше. Вот здесь Вифлеем, он не хочет навлекать гнев Саула, потому что, скорее всего, Саул послал уже соглядатаев. Куда Давид может побежать? Ну, домой, конечно. Скорее всего, он ожидал, что там были соглядатаи. И поэтому он бежит туда, где, казалось бы, ну, в меньшей степени можно ожидать, что что-то там произойдет. Но и здесь его постигает неудача. Его быстро узнают. И в этот раз, смотрите, Давид сильно испугался. Посмотрите, 11 стих. «И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Давид положил слова в сердце своем и сильно боялся Анхуса Сарегевского». Знаете, что означают вот эти слова «положил в сердце»? Приходилось вам переживать какую-то ситуацию, когда вы услышали что-то, и вы просто не можете забыть, вы не можете выбросить. Вы услышали какой-то тревожный факт, и он вот глубоко у вас в сердце. И вы не можете просто от него освободиться. И вот он находится в этом состоянии, и написано, сильно боялся. Вот заметьте, почему он потом много раз говорит о том, что он положил слово в сердце. В псалмах он много пишет о том, как он заранее занимает место в сердце Божьим словом, чтобы сохранить себя, предотвратить от подобных ситуаций, как вот это. И сильно боялся. И от страха действительно начал искать ну, тот вариант, который ему показался самым подходящим в данной точке. После этого ситуация не сильно улучшилась. Борясь за выживание, Давид продолжает искать эту форму. Где же жить? Бежать больше некуда, уходит в пустыню. Вот там собираются эти люди непонятного прошлого, непонятного происхождения. Вот. Ну, кстати, очень интересная история, что, по всей видимости, Давидово влияние было на этих людей. Ну, вот таким нестандартным, таким очень сложным путем Бог провел его. И заметьте, как заканчивается вот эта история, как он постепенно выходит. Мы уже отмечали эти слова. 22 глава, 1 стих. «И пошел оттуда Давид и убежал в пещеру Адоламскую. Услышали братья его весь дом отца его и пришли к нему туда, и собрались к нему все притесненные, все должники и все огорченные душой. И сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому, «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог». Вот здесь он уже приходит к этой точке, в которой наступает прозрение. Итак, первый вывод. Друзья, абсолютно все люди, даже лучшие люди Божьи, имеют недостатки и провалы в жизни. Второе. Бог терпеливо относится к недостаткам и ошибкам Давида. Это очень интересный элемент. Он проявляет милость к ним. Конечно, если бы мы были на месте Бога, то у нас бы, ну что бы сделали с человеком, который вот такими хитрыми путями? Ну, очень серьезные какие-то меры бы. Или, во всяком случае, attitude, отношение бы к нему было бы соответствующим. Но удивительно, что несмотря на явные слабости, ошибки, даже грехи, но когда он пускал слюну по бороде, это глупость была, конечно, трудно назвать это грехом, хотя, ну понятно, что это не делало чести. А вот когда он священника обманул, то это абсолютно ясный грех, абсолютно точный грех. Но мы видим, что Бог не оставляет его. Вот это очень интересная ситуация. Смотрите, Саул, он еще продолжает говорить, благословен Господь. Вот только что мы читали, да? А Бога уже нет с ним. Он еще на троне, Бога нет с ним. Он говорит божественные слова и слюну по бороде не пускает. У него, конечно, своя доза проблем. Но Бога нет с ним. Есть коренное отличие, разница между этими двумя. Дело в том, что ошибающийся Давид в своем сердце принадлежит Богу. А говорящий божественные слова Саул в сердце своем утверждает сам себя. И в этом ключевая разница. Вот здесь можно наблюдать верность слов. Праведник 7 раз упадет и встанет. 24 глава книги Притч, 16 стих. Ибо 7 раз упадет праведник, и встанет, а нечестивые падут в погибель. Вот в чем отличие. Бог видит сердце. Он понимает ошибки, он понимает эти проблемы. Но он, тем не менее, продолжает вести и хранить, и миловать Давида. Пару практических уроков из этой истории, из этой части. Первое. Бог допускает нам попадать в обстоятельства, в которых вскрываются наши слабости. Для того, чтобы показать нам нашу практическую реальную зависимость, нашу нужду в нем. Просто нет других инструментов, как это показать. По-другому мы не ощущаем, по-другому мы на коне, по-другому мы торжествуем, по-другому у нас все нормально, мы всему находим объяснение. А вот когда попал в такую ситуацию, то здесь уже все человеческие оправдания не имеют никакой силы. Второй урок. Нам нужно быть очень осторожными, когда мы сталкиваемся с проявлением слабости и ошибок других. Первое, друзья дорогие, не спешите судить. Это самый первый урок. Вы не знаете всех обстоятельств. Помните, что Бог проявляет милость к этому человеку, долготерпеливо работая с ним, помогая ему восстановиться. Речь не идет о том, чтобы зло называть добром, а ничего, это не страшно. Не об этом речь идет. Речь идет о том, чтобы в сердце своем не иметь негативного attitude, не иметь унижающего отношения к этим людям. Вы не знаете еще, что вы будете делать тогда, когда на вас восстанут так, как на Давида восстали. Очень яркий урок. Третий вывод, можно сделать отсюда. Все наши ошибки, несмотря на то, что Бог нам проявляет милость, и Он не оставляет нас, но все наши ошибки, они будут нам чего-то стоить. В жизни Давида это стоило того, что был истреблен род священников. По Божьей милости один священник остался, который стал потом, в общем, священно действовать в царстве Израиля. Но вы знаете, друзья, священники – это определенный генофонд. Это хранители закона. Это люди, которые знали, как служить Богу. Это те, к кому приходили, когда хотели узнать о Божьем законе. И когда весь этот генофонд был уничтожен, это серьезный удар по всему государству Израиля, по будущему Давида. Его попытка найти убежище у филистимлян тоже поставила его в очень-очень неприятное положение. в результате которого, вот посмотрите, сейчас прошло 3000 лет после этой истории. А об этом до сих пор написано, Давид пускал слюну по бороде. Всякий, кто читает, знает эту историю. То есть наши ошибки, они будут нам стоить. Да, Бог милует, да, Бог не оставляет своих детей, но ошибки чего-то стоят. И последнее, последний вывод. Доверие Богу приносит успех. Заметьте, как вот во всей этой кутерьме, в которой находился Давид, как постепенно начинаются проблески. Проблески выздоровления. Мне на прошлой неделе пришлось поболеть, и такая ситуация, когда ты видишь слабые проблески, немножечко легче стало, еще чуть-чуть легче. То есть это постепенный выход на поверхность, всплывание на поверхность. Вот это то, что мы видим у Давида. Вот он погрузился в это, он просто погрузился, он с полным замешательством, полным смущением. И потом постепенно натворил уже делов, и постепенно начинает ориентироваться. Ах, вот, где здесь вверх, где низ здесь, где здесь лево, где право, где здесь правильно, где неправильно. Слушайте, эта история, которая в 23 главе, очень интересно развивается. Слушайте, как он реагирует. «Известили Давида, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди ты поразишь филистимлян и спасешь народ». Смотрите, но бывшие с Давидом сказали, вот мы боимся здесь в Иудее. Как же нам идти в Кииль против ополчения филистимских? Заметьте, Давид еще не такой прочен. Он во время Голиафа, он говорил просто так, победим и все. А здесь его остужают и говорят, не, ни в коем случае, как мы пойдем, мы здесь боимся. Он снова просил Господа. 4 стих. И отвечал ему Господь и сказал, встань, иди в Кииль, я предам филистимлян. Заметьте, как он постепенно становится тем же Давидом, каким он был. Давидом, способным побеждать Божьей силой. Он стал вновь понимать эту реальность. Его жизнь полностью зависит от Бога, полностью находится в руках Бога. И заметьте, как эта реальность подчеркивается. 14 стих. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. Бог был причиной того, что Саул не поймал Давида. Бог не предал его в руки Саула. И заметьте, как в конце Бог обеспечивает его просто удивительной защитой. Гонялся Саул, и вот уже все, склон горы, по одному склону горы идут люди Давида, по другому склону горы Саул со всей его когортой, а у него же, вы представьте себе, тренированные люди, у него много людей, и он уже идет в обход. Слушайте, 23 глава, 26 стих. «И шел Саул по одной стороне горы, Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить его». И слушайте, здесь Бог вступается. Тогда пришел к Саулу вестник, говоря, поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю. Вот это вот ясное Божье действие. И вышел оттуда Давид, написано, и жил в безопасных местах в Энгеде. По-человечески это кажется невероятно. Но это то, что делает Бог. У нас сегодня специальная молитва о мужской конференции и о наших лидерах. Когда я исследовал эту историю, я видел, насколько она точно описывает современных лидеров, современных мужчин, у которых есть слабости. К сожалению, часто процент слабости намного больше. И периоды, в которые многие люди входят, проходя эти слабости, эти ошибки, эти грехи, тоже намного глубже и дремучее часто. Но сейчас, когда мы смотрим на эту историю, я думаю, что у нас есть основания для того, чтобы помолиться о себе, друг о друге, помолиться о наших мужчинах, помолиться о лидерах нашей церкви, помолиться об этой конференции, которая будет. Несколько выводов, которые я сделал. Первое, все люди несовершенны, находясь, все дети Божьи несовершенны, находясь в процессе роста. Опять-таки, есть разница. Те люди, которые еще не верующие, они нуждаются в покаянии. Здесь речь идет о верующих людях. Второе. Победы в одной сфере жизни не гарантируют отсутствие слабостей в других или при других обстоятельствах. Третье. Нам нужно научиться правильно относиться к несовершенствам, как к своим, так и к несовершенствам других. И четвертое. Наш рост напрямую связан с возрастанием в доверии Богу в практических обстоятельствах жизни.